Мы продолжим ту тему, которую развивали уже в течение трех служений. И мы говорили с вами о неких законах, которые действуют в этом мире, независимо от того, даже независимо от того, есть ли у человека вера в Бога. Мы читали в самом начале, что Бог свое слово поставил превыше имени своего. То есть есть какие-то закономерности, слово – это творящая духовная энергия Бога, выражена в его законах, что если человек каким-то образом по внутреннему наитию попадает в действие этих законов, он обязательно обретет некое благо. Но намного выше, больше и значительнее благо, а что есть благо? Это приближение к Всевышнему, это не материальные вещи, это исполнение цели своего предназначения. Намного больше, выше и значительнее, если человек действует по этим законам из послушания Всевышнему. Тогда действительно он имеет не только приходящее нечто, но и простирающее за материальный мир. Я читаю несколько текстов из Священного Писания, и сегодняшняя тема – закон созидания. Первое место Евангелия от Иоанна, 11 глава, 9 стих. Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Помните, один из законов, первый, о котором мы говорили, это закон сеяния и жатвы. Написано, что сеяние и жатва не прекратятся. Сказано также, что зной и холод не прекратится. Зима и лето тоже не прекратятся. А вот сейчас мы подходим к закону, который обозначен в этих словах: день и ночь. Римлянам 13 глава 11 стих. «Так поступайте, зная время, ибо наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию, ни распутству, ни ссорам, ни зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Третий стих, апостол Петр, первое послание, 2 глава, 9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы, то есть из ночи, в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Итак, закон созидания, и мы видим этот прообраз день и ночь. Почему? Каким образом? Как это так, что мы складываем эти два понятия «день и ночь» и «закон созидания»? Да очень просто. Если мы возьмем тот контекст, в котором были написаны Писания, даже временной контекст, сейчас, может быть, уже изменилось с прогрессом нечто, но мы читаем глубокий смысл и понимаем. Все работы производились только днем, друзья. Согласитесь, созидательных работ по ночам не было и быть не могло. Ну, наверное, кроме стражников. Это не была созидательная работа, это просто было сохранение ночью того, что было создано днем. Смотрите, день – это время работы. День – это время созидания. Все путешествия совершаются днем. Потому что ночью темно, друзья, и невозможно никуда прийти. День – это свет, ночь – это тьма. И Писание говорит, что мы дети света, дети дня. И вот мы понимаем, что некий закон созидания вообще изначально вложен в человека. То есть человек, он устроен таким образом, что вот то творческое начало, которое в нем от Бога, оно побуждает его побуждает его к созданию чего-то. Мы понимаем, что создание чего-то, будь то произведение искусства, достижение науки, какие-то материальные вещи, то, что наши руки делают, лепят, строители строят, это все выраженный закон созидания, согласитесь. Созидание. Когда мы говорим о созидании, мы говорим о строительстве. Он применим в любой сфере нашей жизни. Образуется семья, мы говорим о чем? О создании семьи, о строительстве семьи. Когда мы говорим об отношениях между людьми, мы прямо так и утверждаем, нужно построить хорошие отношения. Согласитесь, что мало кто вынесет другое предложение. Давайте построим плохие отношения. Или надо пойти и разрушить хорошие отношения. Мы так делаем часто. Но, в принципе, мы так, скорее всего, не планируем. Оно само собой получается, конечно, не само собой, а по причине того, что мы не действуем согласно закону созидания. Так в чем суть закона созидания, по большому счету? Апостол Павел говорит в послании к Галатам, 6 глава, 10 стих. Он говорит, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Вот здесь некий такой, казалось бы, момент очень серьезный. Всем, но сначала своим по вере. Конечно, есть еще один пункт, который здесь не внесен, но в других местах Писания он прослеживается. Это своей семье. Написано, кто о домашних своих не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Мы видим некую градацию в делании добра, закона созидания, построения и отношений, и добрых дел, как бы мы сказали старым славянским словом, добротоделания в семье, среди своих по вере, и дальше всем. Ко всем относятся все. Люди на работе, те, кто с нами соприкасаются по той или иной причине. Доколе есть время? Интересно, что доколе есть время? Говорит о том, и мы об этом еще скажем, что время не всегда на это есть. И каждому моменту жизни дано определенное время. И очень плохо, что если мы пропускаем это время. Но мы об этом еще поговорим, а сейчас будем продолжать говорить о законе созидания. Итак, что же такое закон созидания, мы сказали, это добротоделание, то есть это созидание себя и того, что вокруг тебя. Это построение жизни на основе добра. А что есть добро? Как мы можем определить, что есть добро и что есть зло? Согласитесь, определить человеку это невозможно, если. Об этом, если я скажу, вспоминая грехопадение, друзья мои, когда вот этот образ, описанный в Эдемском саду, Адам и Ева, вкусившие от древа познания добра и зла, мы понимаем, что это не означает, что они вкусили путь развития технического прогресса или выбрали такой путь. Это, конечно, архетип, образ, потому что Писание, древние Писания, Пятикнижие – это архетип, это образ, говорящий не буквальными словами. Ева никогда не ела яблоко, и никогда в раю не росло никакое дерево, друзья мои. И не было-то и ни виноград, и ни инжира, ни банан, и ничего в этом роде. Поэтому даже мы это обсуждать не будем. Это архетип, образ, образ, который нам говорит о чем-то. Вкусив с древа познания. Вот это слово познание, как мы знаем в Библии, оно употребляется в контекстах даже близких отношений между мужем и женой. И в процессе познания, когда мы говорим истины, подразумевается, что мы не просто узнаем что-то об истине, она становится нашей частью. Так вот, еще познание имеет определенное значение в библейском тексте. Это слово, которое нам дает понять смысл того, что произошло в Эдемском саду, имеет оттенок соединения, смешения. То есть вкусили от древа, в котором плотно соединено добро и зло. настолько плотно соединено, перемешано, мы бы сказали так, что человеку становится невозможно определить, где добро, а где зло. То есть мы не всегда видим, что и как может привести нас к хорошим последствиям. Хотел, как я уже сказал, доброго, но вышло не так, как планировал. Замышляет человек порой злое, а Бог выводит это в добро. Конечно, человек все равно судится за то, что он замышляет злое. Но вы замышляли мне зло, говорит Иосиф, а Бог обратил это в добро. То есть древо познания добра и зла – это то состояние, в которое впала человеческая душа, которая не может определить в этом мире, как поступить правильно. Нет, конечно, у человека есть жизненный опыт, есть воспитание родителей, прочитанные книги, многое другое, что человек имеет и чем он руководствуется. Есть очень хороший пример. Когда бизнесмен, богатый человек, предположим, порядочный человек, хочет или вынужден, или стоит в обстоятельствах, когда перед ним есть проситель, а этот человек, как я уже сказал, добрый, богатый, и он готов этому просителю оказать милость, он все равно стоит перед выбором. В нем действуют разные факторы. Какие факторы? Ну, начнем с того, нравится ему или не нравится лично этот человек. Правда, он оценивает. Вышел ли он лицом, подходящий ли он выглядит или неподходящий. Второй фактор – его воспитание самого этого богатого. Может быть, он настолько циничен, что он вообще считает, никому давать не нужно. Третьи вещи, которые кажутся незначительными, но в данном случае важными – настроение в сегодняшний день. Вот нет настроения, не приму я. Скажи, что меня нет. Понимаете? Есть еще множество разных ситуаций. Его чувство занятости, даже, скажем, состояние здоровья. Плохо себя чувствую. Но человек, который движется другим образом, тот, кто не подвластен древу познания добра и зла, он принимает другие решения. Я объясню. Если против отравления древом познания добра и зла в том смешении какое-либо лекарство. Писание говорит, да, это лекарство Слово Божие. Мы можем выбирать зло или добро, точнее, мы можем различать, что есть зло, а что есть добро, исследуя, еще раз повторю, исследуя заповедям Священного Писания, которые и говорят нам: человек, я хочу, чтобы ты знал, что такое добро. Прямо есть такие тексты, которые и учат нас, что есть добро. Так вот, тот, кто знает добро, есть этот бизнесмен, знающий добро, у него есть абсолютный авторитет Слова Божия, то его поступок уже не зависит от настроения, от состояния, от положение на бирже, он даст человеку просящему, потому что он понимает, этот человек пришел ко мне. Я могу это сделать. Я должен преодолеть в себе на основании заповеди и гордость, и жадность, и тщеславие, и многие другие чувства и состояния моей души. Я могу исправить себя и, поступив с ним по заповеди, избрать добро. Так вот, тем самым созидание – это исправление себя и исправление того, что вокруг. Мы понимаем, что существуют черты характера, которые разрушают, а есть те, которые созидают. И нам очень интересно знать, как можно жить этим законом. Как можно им жить? Попытаюсь объяснить. Апостол Павел говорит одну очень важную вещь. «Ибо мы...» Его творение, подразумевается Божье творение, созданные в Иисусе Христе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Первое, чтобы понять, как мы можем начать жить законом созидания, осознать, что мы созданы для добрых дел. А мы посмотрим, что эти добрые дела включают в себя очень много. То есть это нужно каким-то особым образом попытаться вложить в свою душу. Независимо от того, чувствуешь ли ты добро или не чувствуешь, Настроен ли ты или не настроен на него? Но если ты однажды обратился к Богу, призвав Его святое имя, с покаянием в своих грехах, и ты пережил эту милость прощения Божьего, и ты чувствуешь, что в твоем сердце Бог влечет тебя к познанию истины, даже если ты несовершен, то ты можешь утвердиться словом, несмотря на это, ты создан для добра уже. Но согласитесь, мы имеем ребенка по сравнению со взрослым, в чем-то он несовершен, правда? Но то, что делают дети со своими подгузниками, взрослые не делают обычно. Но он совершен. В чем-то он совершен. В чем совершен? В том, что он человек. В том, что он создан в потенциале. Точно так же и каждый из нас, приходящий к вере, он создан на добрые дела в потенциале. Как ребенок может развить свой потенциал? Ну, понятно, физически, если его будут кормить. А душевный, духовный потенциал, если он будет научаться мудрости жизни, и тогда он сможет преодолеть и исполнить, и осознать, и быть тем, кем и для чего он предназначен. Точно так же и верующий. Мы имеем потенциал, мы созданы на добрые дела. Какой же принцип этого закона? Я хочу сказать, что именно в Евангелии впервые этот закон проступает в очень ясном виде. До Иисуса Христа он никогда так не был сформулирован, закон созидания. Евангелие от Матфея 7:12. «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Интересно, что практически в такой формулировке в законе и пророках нет. В законе есть формулировка: если ты чего-то не хочешь для себя, не делай этого другому. Такая формулировка. То есть запретительная. Не хочешь зла, не делай зла. Это закон сохранения. Правда? А вот Иисус предлагает еще более высокий закон, который можно только в глубине Писания найти и только Духом Божьим открыть. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки. И вот тут мы вступаем в конфликт с нашим пониманием и с нашей реальностью. В чем заключается этот конфликт? А где взять то, что можно дать людям, чтобы потом это вернулось в мою жизнь? Мы всегда говорим, чтобы дать, нужно что? Иметь. А если нет, то где взять? Или же нужно ждать? Кстати, один из выходов. Мы можем лет 30 подождать, поднакопить, а потом начать давать. Давайте и дастся вам, написано. Я хочу сказать одну очень важную вещь. Попробую ее сформулировать. Чтобы знать, что ты знаешь, или точнее знать, что ты имеешь, можно лучше так сказать, поступай так, как будто ты это имеешь. Звучит неожиданно, но в этом заключается феномен веры. Вера, она работает в определенном режиме. Это не значит, что человек настолько наполнен от самого начала любовью, милостью, прощением, культурой, скажем, даже в обиходе, добротой, всем чем угодно, настолько наполнен, что может это все давать. Но если он начнет поступать согласно тому, как должно, Бог будет вкладывать в него сверхъестественным образом, как вливают в пустой сосуд. Есть такая парадигма. Парадигма – это некое утверждение, которое, ну, скажем, лучше слово «утверждение». Попробую его раскрыть. Она звучит так. Быть, действовать, иметь. Объясню, что это значит. То есть человек подразумевает, что тот, кто ты есть, тогда ты действуешь, что-то делаешь, и в результате этого что-то происходит. Понимаете, да? Но на самом деле люди думают по-другому. Они думают, что если иметь что-то, например, время, деньги, больше любви, чего бы то ни было, то они смогут тогда что? Сделать что-то. Написать книгу, если есть деньги, отправиться в отпуск, купить дом, если есть доброта какая-то, завязать отношения. И тогда это им позволит кем-то быть. Услышали? Быть, делать и иметь. А люди думают сначала иметь, потом что-то можно сделать и кем-то стать. Заметили разницу? Я вас, надеюсь, не запутал, да? По сущности мы ставим вот эту мысль с ног на голову. Но дело в том, что мы не знаем великой тайны божественного мира. Не обладание приводит к бытию, а наоборот. Вначале, если ты уже есть счастливый, или знающий, или мудрый, или сострадательный, или какой угодно, и с этой позиции ты начинаешь действовать, вскоре ты обнаруживаешь, что твои действия в итоге тебе приносят то, что ты хотел иметь. Слышите слова Иисуса? «Имеющему прибавится, а у не имеющего отнимется то, что думает иметь. Имеющему прибавится, написано, дастся и умножится». Так вот, весь вопрос, кто ты есть? Мы понимаем, что человек часто считает, что если бы у него было немножко больше времени, немножко больше денег, немножко больше чего-то, он бы был бы по-настоящему счастлив, но он не улавливает связи. Почему у него нет того или другого? Потому что он изначально в себе не имеет этого счастья. То есть тот счастливый человек, который ощущает, что в жизни у него все и так есть. У него есть все, что нужно, от этого он счастлив. Объясню. Решение. Кем ты выбираешь быть? Если мы сознаем, что мы уже созданы на добрые дела, что стоит только начать действовать в нашей жизни, и из этого источника польется то, что является водой жизни, и оно вернется к тебе и наполнит тебя. Как это можно принять? Только лишь верой. Смотрите, что говорит Слово Божие. «Итак, облекитесь, говорит апостол Павел, как избранные Божии, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Как? Вот давайте избавимся от иллюзий. Люди говорят, ну а что, мы будем молиться, «Бог, облеки меня». И вот никогда это не срабатывает. Почему? Потому что если ты уверовал во Христа, ты уже создан на добрые дела. То есть тебе нужно что сделать? Облечься как? Как мы говорим? Верой. Что значит верой? Начать поступать так, как предписано в этом слове. Помните, сказано в другом месте, Ефесянам 4, 22, «отложить прежний образ жизни, обновиться духом ума нашего и облечься в нового человека», то есть поступать так, как если бы мы таковыми уже являлись. И мы привлекаем это состояние к себе. Как мы поступаем, тем мы и становимся, слышите? Только лишь одно условие, нельзя притворяться. Действия должны быть искренны. Что бы мы ни делали, должно быть искреннее намерение. Иначе польза от всего теряется. Так происходит, потому что закон Божий требует, чтобы тело, ум, душа были в единстве мысли, слова и действия. Нельзя обмануть свое сердце. Если я не искренен, сердце это знает. А написано, что Бог больше нашего сердца и вообще знает все. Что бы ты ни пожелал для себя, следуя из этого закона веры, отдай это другому. И ты всегда сможешь это отдать. Ну, проще. Если ты хочешь быть счастливым, осчастлив другого человека. Если мы хотим в жизни иметь успех, помоги кому-то в чем-то, даже в небольшом, добиться успеха. Если мы желаем больше любви, сделай так, чтобы у другого в его жизни ее было больше. Это простые истины. Делай искренне. Сам акт отдавания заставляет нас чувствовать, уже дает нам возможность ощущать, что мы имеем, что отдавать. И мы начинаем быть такими. Это и означает облечься во Христа. Что ты есть, то ты и создаешь. Теперь далее. Закон этот действует в трех направлениях. Первое – это созидание духом на эмоциональном уровне. Закон созидания. Писание нас учит, что есть день, а есть ночь. А ночи, когда говорится, говорится о чем-то негативном всегда. Что же такое на эмоциональном уровне? Помните, как у Павла написано: «Отложите гнев, ярость, злоречие со всякую злобой». Написано: «Ненавидящий находится во тьме». Заметьте, и что же нужно делать? На уровне духа. То есть нам нужно начать созидать. Первое – это на уровне духа. Быть внимательным к людям. Быть доброжелательным к людям. Написано: быть братолюбивым с нежностью. Быть каким? Медленным на гнев. Потому что сказано: гнев не творит правды Божией. Мы много раз повторяли вот это учение одного мудреца, который писал своему сыну. Я повторю его еще раз для напоминания нам. Заметьте, прежде чем я о нем скажу, не написано Павлом, что молитесь Богу, чтобы Бог от вас отнял гнев, раздражение, ярость, злоречие со всякую злобою. Не будет Бог этим заниматься, потому что мы уже созданы на добрые дела, а это значит, что в нас уже есть возможность, сила и потенциал, что сделать? Отложить. Отвергнуть от себя. И вот этот мудрый человек передал такую вещь своему сыну. Он сказал, что Бог обильно тебя благословит во всем, если ты будешь ежедневно исполнять одно правило. Со всяким человеком во всякое время говори спокойно. Со всяким человеком, будь то начальник, подчиненный, ребенок, жена, муж, друг, приятель, враг, близкий, далекий, со всяким человеком во всякое время, когда радостно, когда нерадостно, когда холодно, когда жарко, когда хочется спать, когда не хочется, когда хочется есть, когда занят. Что бы ни было, научиться на уровне духа быть кем? Созидателем. И многие скажут: ну мы не можем это делать сами по себе. Конечно, Писание говорит, что мы не можем делать ничего сами по себе. И многие понимают это превратно. Это означает, что если мы Христовы, если мы во имя Его крестились, то мы уже готовы облечься во Христа. Во Христа облеклись. Все, что мы не делаем, уже не сами по себе. Поэтому нам нужно что сделать? Ну, мы бы сказали, приложить к этому усилия. Или, как говорят в других обществах, высвободить из себя это. Тоже хорошее слово. Открыть свою душу. То есть уже есть способность в человеке. Конечно, это нелегко. Конечно, вновь и вновь нужно себе напоминать, что ты создан для добрых дел. Как напоминать? Призвав имя Господне. Призывая помощь Божию в свою жизнь. Оказывается, на уровне эмоций мы можем стать кем? Созидателями. И сколько проблем в нашей жизни уже решится? Ой, а сколько же мы терпим разрушений? Сорвался, закричал. Казалось бы, вопрос можно было решить просто. Взял, закричал, заорал человек. Помните, недавно описывали случай, сейчас это очень напряженно, на дорогах пробки, люди раздражены, все такое. А оружие у многих, выскакивает, берет пистолет, хватает, стреляет, жизнь погублена, своя, чужая. Понимаете, чужая и своя. Слава Богу, если не убил. А если убил, попал в тюрьму. Мало того, что грех страшный на душе лежит. Вообще страшный грех. Это же безумие, убийство совершено. Но это такая крайняя ситуация. Но сколько таких ситуаций в нашей жизни? Мы говорим, ляпнул, не подумавши. Да? Почему? Потому что мы не понимаем закона созидания. что все, что в нашей жизни есть, оно не дано нам готовым образом. Все, что связано с духовным миром, нуждается в чем? В созидании, в строительстве. Невозможно иметь хорошую семью и сохранить ее, если ее не строить. Нет, сначала все будет гладко, потому что бывает, ты строишь дом, фундамент плохой, и он простоял 10-15 лет, через 20 лет пошли трещины. А ведь мы не хотим, чтобы в наших домах, в наших семьях пошли трещины и через 30 лет. То же самое с воспитанием детей. Если нет созидания, по накатанной дорожке ничего далеко не укатится. То же самое в взаимоотношениях, на работе, где бы то ни было. Все в жизни, все, что связано с духовным миром, что должно делать? Строиться. Я думаю, вы уловили этот момент. Итак, говори со всяким человеком спокойно. Тем самым ты избавишься от гнева. А это первая ступень к победе над гордостью, над гордыней. Гордыня – это проявление страшнейшего эгоизма человека. И вот этот эгоизм, он консервирует эту личность и несет разрушение не только в его жизнь, но и в его потомков, и в его окружение, во все, что есть в этом мире. Второе – созидание словом. То, что мы говорили первое, оно относится и к второму, оно плавно перетекает. Но как бы заострим, уточним. Есть такие слова в Писании, что жизнь и смерть во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Любящие поговорить вкусят от плодов своего языка. Первое послание Петра 3:9. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, созданы на добрые дела, созданы во Христе Иисусе, предназначены на добрые дела». А здесь написано «призваны к тому, чтобы наследовать благословение». «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Что мы видим? Да, мы готовы говорить хорошо, когда о нас говорят хорошо, или когда с нами хорошо разговаривают. Но когда приходит зло, когда приходит ругательство, оскорбление или что-то в этом роде, даже если не прямое, а раздражение от кого-то или от чего-то, как часто мы свои уста открываем и говорим, обсуждаем, даже на уровне религиозного сознания мы это делаем более умело, но несмотря как бы мы это ни вуалировали, это так и называется, таким и остается злоречием, злым языком. И на самом деле, друзья мои, один из самых страшных грехов, который описан в Библии, грех речи, как бы мы назвали, грех речи, страшнее, наверное, нет греха в речи, чем грех злоречия. Когда мы говорим за глаза о людях плохо, унижая их достоинство, очерняя их, оскорбляя их. Когда мы, проще говоря, сплетничаем о ком-то, мы обычно не сплетничаем, когда хорошо, правда? Нет, но мы можем сказать, надо же, купил, машину себе купил новую. Смотря как сказать, а надо ли? Кстати, древняя мудрость учила, что даже в деревне, в поселке, в поле, если ты работаешь вместе с соседом два поля, не смотри долго на поле соседа. Не смотри долго на поле соседа, потому что ты можешь не удержаться и сказать, надо ж какой работящий, ну, работящий, поле засеяно, засеял тут поле. И куда ему столько, в могилу что ли с собой унесет? Не смотри долго на поле соседа, чтобы не согрешить в сердце своем, чтобы не позавидовать ему или не оклеветать его. Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, что он должен делать? Созидать своей речью. Об этом сказано: благословляйте, а не проклинайте. Слышите? Вот эта фраза очень простая. Здесь просто понять, что такое проклинать человека. Говорить о нем плохо. Говорить плохо, подмечать дурное, за что обязательно, по нашему мнению, должно еще хуже стать. Но благословлять человека – это попытаться найти в нем что-то хорошее. Потому что в каждом человеке можно что-то найти. В конце концов, если уж совсем ничего не найти, не благословляйте и не проклинайте. Но если уж мы о ком-то хотим поговорить, мы не можем без этого, согласитесь. То есть, ну, у нас, ну, просто, ну, нет возможности для встреч, чтобы не вспомнить кого-то. Найдите возможность благословить человека. Вот это созидание словами. Являешься ли ты примирителем? Являюсь ли я примирителем? Стремимся ли мы быть миротворцами, чтобы наши слова приносили умиротворение, поддержку, доброту, силу? Последнее. Созидание делами. Я думаю, что это очень просто. Написано: «Давайте и дастся вам». Это сила, время, чувства, любовь, деньги. Причем, обратите внимание, в Божьем замысле созидание – делая что-то другому, оно возвращается с той или иной стороны тебе. Тебе даже, может быть, и не нужно заботиться в этом смысле о своем созидании. Все, что ты хочешь иметь созидательного в жизни, ты это должен отдать другим. И если чего-то у нас еще нет, только лишь по той причине, что мы это кому-то не дали. То есть мы не пустили на умножение свой хлеб. Мы не отпустили в своей жизни на умножение. Сила, время, чувства, любовь, деньги. Я уже много раз повторял, отношение должно быть такое. Если вдруг, я подчеркиваю, появилась возможность у нас сделать что-то доброе, мы услышали какой-то призыв, это касается меня, это касается вас. Человек должен встрепенуться и сказать: «Бог меня удостоил исполнить заповедь. Бог меня удостоил построить нечто доброе в этом мире». Когда я говорю о добре, какая-то реальность, которая как энергия действует в этом мире, преображая нашу жизнь. В ней мы можем быть безопасны. Это и есть быть во Христе. Мы уже говорим современными терминами. Если мы видим, что есть возможность сделать добро, делай добро. И теперь я завершаю, хочу сказать последний принцип, очень важный. Он к этим трем не относится, он относится ко всем трем. Он называется «хороша ложка к обеду». В чем он заключается? Когда мы просыпаемся утром, мы имеем, ну, большей частью вдохновение. Хотя кто-то пошутил, самое несочетаемое сочетание – это «доброе утро». Некоторые его так не переживают совершенно. Ну, в общем, каждый день нам дает надежду, правда? Каждый день нам дает как-то встрепенуться. Как только мы проснулись утром, что случилось? Время пошло. Нет, оно шло и до этого, это время. Но как только мы проснулись, и в зависимости от того, во сколько мы проснулись, времени дня у нас останется намного меньше, правда, друзья? Почему написано: «Пришло время вам пробудиться от сна». Так вот, мы встали к часу дня. План очень высокий у нас, замечательный. Встали к часу дня. Хочу это сделать, но надо позавтракать. Позавтракал и устал до предела, как будто бы работал целый день. Надо немножко отдохнуть после завтрака, до обеда. Смотришь, уже стемнело, день закончился. Заметьте. Так вот, о чем я хочу сказать? Здесь лежит глубочайший принцип. Иисус говорит такие слова, слушайтесь: «Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать». К чему это? Как только у нас появился шанс на созидание, как только мы ощутили вдохновение, как только перед нами стала возможность вместо разрушения положить кирпич вот в это духовное устроение, но проще скажу, появилась у нас возможность сделать доброе дело, в сердце пришел свет. Надо это сделать. Надо это сделать. Что с этого момента происходит? Тик, 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 часы. Время уходит. И если ты или я, если мы пропустили время для того, чтобы что-то исправить, что-то созидать, скажу страшную вещь: мы его никогда не сможем возвратить. Самое большое заблуждение, что мы думаем, что можем возвратить время. Как только пришло вдохновение, как только появилась возможность для добротоделания, начался обратный отсчет. Каждое время содержит в себе определенные события, и человек должен быть к ним подготовлен. Закон времени утверждает, конечно, что как бы ни была темна ночь, после нее наступит утро, после ночи будет яркое солнце. Но этот же закон утверждает и обратно, что после дня наступает вечер и ночь. И мы склонны проповедовать только позитивную вещь. После ночи придет утро. Но я склонен сегодня сказать, приходит ночь, когда никто ничего не может делать. Поэтому и сказано, дорожите временем, ибо дни лукавы. Вот что сказал Соломон. Слушайтесь, интересные слова. Все, что может рука твоя делать, по силам делай. Потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. И я обратился и видел под солнцем, что непроворным дается успешный бег, не храбрым дается победа, не мудрым хлеб и неразумным богатство, и неискусным благорасположение. Очень сильно дальше. Но время и случай для всех их. Обратите внимание, друзья, время и случай для всего. Вот возникла сейчас ситуация, ссора какая-то, да? Сейчас это время созидать. Вместо злых слов сказать добрые. Вместо гнева усмирить себя, отложить ярость, злоречие и стать снисходительным, как написано, с любовью. В данный момент... Если это не произойдет в данный момент, знаете, что произойдет в следующий раз? Снова придет в твою жизнь, в твою семью ссора в еще более значимом масштабе. И если ты не подготовился к этому времени и не вынес урок из прошлого, то вторая, третья ссора может оборвать какие-то взаимоскрепляющие связи. Не зря в семьях так бывает, что настолько люди наоскорбляли друг друга, что между ними уже ничего нет. Столько обид маленьких. И вот эти маленькие лисенята портят большие виноградники. Но мы должны понять, почему-то наша уверенность в том, сегодня не получилось, да ладно, завтра получится. Но вот если мы сегодня осознанно сделали то, что нам должно, если мы знаем закон созидания, то мы будем внимательно смотреть за временем, за ситуацией, время и случай, за случаем. Мы будем внимательно смотреть, вот он сейчас, вот он этот случай. Значит, Бог хочет изменить что-то в моей семье. Значит, именно сейчас мои слова могут помочь этому человеку. Хотел сказать, нужно было, не сказал, а потом его нет. И ты исправить уже ничего не можешь. И грех, я должен вам сказать, остается на нас. И влияет на наше духовное совершенство дальше. Поэтому самое драгоценное из того, что мы имеем на земле, это время. А самое драгоценное во времени, это конкретный случай, ситуация, в которой мы находимся. Слышите? Потому сказано, дорожите временем, не пропускайте случай. Мы не сможем вернуть его назад, мы не сможем снова сделать или вернуться в ту же самую ситуацию. Вот кто-то просит у тебя помощи, случай, но ты мог, но не сделал по какой-то причине, не созидал, ну, слава Богу, хоть не разрушал, но не созидал. И потом вдруг одумался, теперь хочу, теперь сделаю. Но того благословения, того урока, того созидания, которое бы пришло к тебе из духовных миров, не придет больше никогда, никогда. Потому что пропущено время. Об этом и говорит Писание. Конечно, мы должны понимать, что какие-то вещи нам не вменяются, если мы не знаем этих законов. Не вменяются в каком смысле? Не в том, что они проходят гладко в нашей жизни, они откладывают последствия в жизни человека. Но с тех пор, как вы это слышите, они вам вменяются. И теперь последствия будут более жестокими для нас. Поэтому, если мы видим случай, а мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, слышите, в духе, в словах, в делах, мы уже созданы. Если мы этого не делаем, то мы не исполняем что? Цель своего творения. То есть, в принципе, проще говоря, жизнь зря. Проанализируйте свою жизнь. Ценность времени определить невозможно. Его настоящая цена есть жизнь. Время нам дано для того, чтобы мы принесли плоды для Царства Божия и совершили те дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Завершаю текстом из Писания. «И отдашь голодному душу свою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень, и застроится потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений, и будут тебя называть восстановителем развалин, возобновителем путей для живущих». Да благословит Господь нас принять эту участь, чтобы в духе, в словах наших мы не разрушали, чтобы в делах наших мы только строили. И Бог нам всегда будет в помощь, потому что Он создал нас во Христе Иисусе, предназначив к добрым делам, которые нам нужно исполнять. Аминь.